Ми вітаємо наших радіослухачів, вітаємо тих, хто біля приймачів, а також тих, хто спостерігає в даний час за трансляцією, яка відбувається на каналі Світлого Радіо в Ютубі, на нашому сайті, на сторінці Світлого Радіо у Фейсбук. Ми дочекалися, наш довгожданий гість, світла людина, служитель, пастор церкви «Нове покоління» у місті Києві Юрій Шмуляр. Доброго дня, Юрій.
Здравствуйте, дорогі радіослухачі.
Раді вас бачити в прекрасному кольорі ви в нашій студії. Він добре підходить до нашого банеру, але не про це буде сьогодні йти мова. За правилами журналістики, перед інтерв'ю ми маємо готуватися і хоча б трошки знати, хто перед обличчям, хто перед очима. Я так погортала статті, про які, в яких про вас написано, там і про Майдан, і про молодь. І ще знайшла, що ви з 2007-го були президентом молодіжної організації «Центр соціального захисту молоді», так?
Да.
Тобто так виходить, що ви як тільки стали на ноги і вектор був спрямований на служіння, ви постійно із молоддю або переважно із ними,
так,
так? А от цікаво, а яким тоді чином вибудовувалося ваш такий підлітковий вік? Чому саме молодь? Чому саме діти? Як ви виховувалися? А чи були у вас батьки?
Да, у меня были замечательные родители. Так сложилось, что когда мне было 10 лет, папы не стало, и меня воспитывала дальше мама. И непосредственно участие в моем воспитании принимал мой старший брат, который на 10 лет старше меня. Он стал таким, как бы, своего рода отцом для меня, наставником жизни. И таким образом я вырастал. Но моя детская жизнь, мое детство, оно было характерно тем, что, как и многие родители советского времени, они были очень загружены и заняты домашними заботами, и, в частности, если говорить о моей личной семейной жизни, ну, имеется в виду в моей семье, то моя мама очень часто была в командировках, в других городах находилась. И очень рано пришлось стать самостоятельным. И вследствие этого очень рано познакомился с прелестями, как бы это сказать, не совсем правильной взрослой жизни. И поэтому, когда я начал свое служение, это было в моем сердце, хотелось... Знаете, наше служение христианское очень... Часто и в большинстве случаев оно направлено на то, чтобы работать с последствиями греха. С последствиями грехопадения, с последствиями изломанной человеческой судьбы, его жизни. И как бы христианское служение, оно направлено на исцеление, на восстановление. Но такая ревность была в сердце. Очень хотелось побороться за молодые жизни до того, как их увлечет грех. В принципе, чем занимаюсь и по сегодняшний день.
Ви знаєте, сьогодні в нас є інтерактивна програма, учасники якої це радіослухачі. Постає якесь питання, і наш радіослухач може, як проповідник, вийти в прямий ефір і сказати свою думку. І от сьогодні обговорювали про п'яту заповідь, в якій написано, що поважай, шануй, почитай отця і мать. І от те, що ви зараз сказали, що багато батьків, ну, вони просто не мали того часу присвячувати дітям, там, заціловувати, обіймати і тому подібне. І в деяких на фоні цього виникла така, ну, а чому я їх буду шанувати, якщо вони мені в цьому житті нічого не дали? От як би ви прокоментували взагалі ось це питання шанування батьків? А я хочу ще озвучити допис нашого радіослухача, який з'явився трошечки згодом після нашої теми. Іноді у людей в житті безпорядок, фінансові труднощі, неуряди, це жалуються. А я спрашиваю, а як у вас отношення з родителями? А яка різниця? Я с ними не общаюсь, с родителями. Они не дали мне образование и т.д. и т.п. И видно в разговоре обиду. Стараюсь объяснить, что мы таким образом блокируем благословение в нашу жизнь. Надо навести порядок в отношениях с родителями, и тогда разрушатся проблемы. Можете прокомментировать?
Да, могу прокомментировать. Являясь священнослужителем и изучая не один год Слово Божье, могу сказать, что... Апостол Павел делает особенный акцент на этой заповеди, когда он наставляет христиан относительно их жизни, потом говорит о семейной жизни, о том, что мужья должны любить, жены должны почитать. и дети повиноваться. И дальше он говорит: почитай отца и мать, ибо это первая заповедь с обетованием. Эта заповедь действительно дает нам обещание, обещание благословения, которое приходит с неба. И я абсолютно поддерживаю и соглашаюсь с комментарием, который пришел от радиослушателя относительно того, что отсутствие или блокировка отношений с родителями, она напрямую влияет на сегодняшние обстоятельства и жизнь человека. И тут нужно понимать такую вещь. Когда Библия пророчествует нам о приходе Мессии, о приходе Христа, она говорит о том, что непосредственно перед приходом Христа, как и перед его возвращением, будет пророк по чину Ильи, который обратит сердца родителей к детям и сердца детей к отцам. Дьявол всегда атаковал эту взаимосвязь. И на изломе поколений, вот часто говорят, проблематика отцы и дети. Это, этот вопрос, он является проблематикой именно потому, что он находится под непосредственным ударом дьявола и темных сил. Потому что всячески сатана пытается разрушить отношения между поколениями. Потому что если мы сохраним накопленную мудрость поколений, мы сможем эффективно развиваться. Ведь мы же рады, что мы не составляем заново таблицу умножения, не рисуем заново таблицу элементарных элементов химических Менделеева и так далее. То есть мы не открываем заново все эти законы. И в этом у нас достает мудрости, чтобы сохранить, накапливать и сохранять приобретенные знания, чтобы не тратить заново и заново в следующем поколении десятки лет на открытие уже существующих, ну, известных на сегодняшний день законов. И поэтому дьявол так сильно атакует связь между родителями и детьми для того, чтобы родители не передали накопленный опыт и не только знание об успешной жизни, но и знания о неуспешной. Потому что негативный опыт – это тоже опыт. И если между родителями и детьми есть взаимосвязь, и родители делали что-то неправильно, делали что-то нехорошо, недостаточно хорошо, не в полной мере соответствовали своей родительской роли, то их искреннее покаяние, и когда они в разговорах делятся о том, о чем они сожалеют, и что бы они хотели бы сделать по-другому, ведь это же драгоценно. И если есть взаимоотношения, они могут передать это сожаление в следующее поколение, и дети, извлекая уроки, не повторят этих ошибок. А если мы просто в обиде, если мы заблокировали себя, если мы отказались от всякого опыта, позитивного и негативного, тогда мы Робинзон Крузо, заново высекаем огонь, заново пытаемся смастерить топор и как-то приспособиться к этой жизни. Именно основание или то, что мы отталкиваемся от опыта прошлых поколений, делает возможным то, что мы называем цивилизацией.
А що би ви зараз порекомендували людям, які не можуть простити своїм батькам? Бо ви на початку сказали про зцілення.
Силу прощення абсолютно всім рекомендую іскати в Божому присутствии. Що я підрозуміваю під цим? Неважно, наскільки ми віримо или розуміємо, як це відбудеться, нам потрібно обращатися до Бога і просити у Нього сил на то, чтобы отпустить чужие грехи. Потому что человеческое сердце без Божьей благодати абсолютно ограничено, ожесточено и не способно на подобные шаги, подобные поступки. И для меня то, что человек с легкостью прощает, это чудо. А вот когда человек не прощает, это норма. Так обычно. Это естественное состояние человеческого сердца, помнить злое. А для того, чтобы мы легко прощали, нам нужно идти к Богу и просить: «Боже, помоги, дай мне силу отпустить чужой грех».
Сьогодні також була така фраза, як чоловік пояснює, що він своїм дітям не може дати любові, бо цього не бачив. А от у вашому плані, ви ж теж особливо любові не бачили. Тато пішов, коли вам 10 років було, мама у відрядженнях постійно.
Да.
Як прийняти Божу любов? Що це означає, її прийняти? У чоловіче серце?
Я вам скажу так, що... проявление любви по отношению к нашим детям от нас, как от родителей, это тоже продукт Божьей работы в нашем сердце. Ведь если мы видели, мы способны повторить, ну, то есть скопировать поведение, любовь, там, нежность, внимание от наших родителей. Но нужно говорить о том, что любовь, которую посылает Бог в нашу жизнь, и тот творческий потенциал и потенциал фантазии, который Бог посылает, это намного круче. Это намного лучше. Потому что мы не должны быть ксерокопиями в своей жизни. Нам нужно быть оригиналами. Нам нужно делать то, что исходит из нашего сердца. Нам нужно заниматься творчеством. И творчество — это же не только написание книги, стихотворения или мелодии. Творчество это мы можем проявлять, когда мы строим взаимоотношения со своими детьми, поступать нестандартно, делать для них какие-то приятные сюрпризы. Это под силу каждому из нас. Просто мы не делаем это, потому что мы сфокусированы на себе. А если мы приходим к Богу, если мы смотрим на Него, если мы знакомимся с тем, как Он поступает по отношению к нам, по отношению к своему сыну и вообще по отношению к человечеству, как к своим детям, то мы можем от него научиться.
Гаразд, я хочу вас попросити, щоб ви зараз уявили чоловіка, який не бачив нічого світлого у своєму житті, від батьків, можливо, тільки сварки і бійки і так далі. От він випадково накрутив на хвилю світлого радіо Еммануїл. І ми тут говоримо про прийняття Божої любові. Як йому її прийняти? В чому заключається ця любов по відношенню до нього, якщо нічого доброго у своєму житті він не бачив?
Божа любов по відношенню до цього чоловіку заключається в тому, що без громких слов, без агитации, без пафоса, абсолютно мученически страдая, Божий Сын Иисус Христос умер за нас. И Божья любовь по отношению к этому человеку проявляется в поступке. И если мы хотим, если мы говорим непосредственно персонально о конкретном человеке и о том, как ему пережить Божью любовь, конечно, без соприкосновения с церковью на земле эта любовь будет оставаться гипотетической и как бы нематериальной. Некое, знаете, такое платоническое понятие. Для того, чтобы пережить Божью любовь, нужно соприкоснуться с Божьими детьми. Ведь именно поэтому Христос сказал: «Вы соль и вы свет». Хочешь посмотреть, как будет на небе? Посмотри несовершенную модель того, как будет на небе. Посмотри на земле. И я рекомендовал бы этому человеку начать сближаться с христианской церковью, найти для себя круг общения христиан, людей, искренне и практически почитающих Божьи заповеди, то есть практикующих христианство в своей жизни.
Добре, у нас раніше програми надійшло ще одне питання, але воно трошки резонує з тим, що ви сказали. Тому ми залишимо цього радіослухача, уявного, невидимого, невидимого, якраз з цим, цим питанням, що дотичним треба бути до церкви. Зараз ми повернемось в радіоефір.
Я греко-католик.
Я пресвітерянка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
Дорогі радіослухачі, це прямий ефір. Сьогодні в наших гостях священнослужитель Юрій Шмуляр. Це церква нового покоління, нове покоління у Києві. Ви можете долучитися до розмови, і якщо дещо, що було сказано, дотично до ваших ситуацій, будь ласка, у вас є можливість скористатись нагодою і поки наш гість у студії, поставити йому питання. Телефони студії 280-03-05 з коду міста Києва 044 і мобільний 067-123-7. 5-7-5. Церква «Нове покоління». А чим вона особлива і унікальна? Чим вона відрізняється від інших церков? Що це за нове покоління?
Это название пришло вследствие откровения, и новое поколение, о котором мы говорим, которое явилось прообразом или вдохновителем для нас, почему мы называемся новым поколением, это то новое поколение, которое вошло в обетованную землю. Потому что из Египта вышло одно поколение, а в Ханаан вошло другое поколение. И это было уже новое поколение. И это было поколение, которое заключило свой завет с Богом во взрослом возрасте. Они были не обрезаны. По сути, это было такое... Дети верующих родителей, которые не знали толком Бога. И вот они познакомились, и они приблизились, и они пережили Его. И они вошли во взаимодействие. И взаимодействуя с Богом, они строили свое счастье, свое благополучие, свое общество, свою государственность прямо вот во время своей жизни. Это был потрясающий опыт. И мы верим, что личные отношения с Богом, они дают такую силу, что во время своей жизни ты влияешь на свою судьбу, на свое окружение, на ту землю, на которую тебя насадил Господь. И ты являешься творцом той реальности, в которой ты находишься.
Ви сказали про зрілих людей. Якими рисами володіють ось ці зрілі люди? Хто така зріла людина? Якщо, наприклад, в мені всередині війна із самим із собою, то певна річ, що будуть страждати і тих, що довкола. І якщо в таку спільноту, в таке середовище прийде людина, до якої ми щойно звернулися, яка шукає, як його прийняти, Божу любов, і побачить цю війну між мною, між братом і сестрою, то в неї складеться дуже погане враження про церкву. То що ж таке тоді зріла людина?
Ідеальних відносин нет, ідеальних обществ нет, ідеального окруження нет. І взагалі, якщо ми ищемо ідеал, то нам на небо. А на землі ми живемо в той реальності, в якій знаходимося. І чим раніше ми це поймемо, тем раньше мы начнем становиться зрелыми людьми. Зрелый человек – это не тот, который ждет, когда сойдутся все звезды, и все произойдет так, как ему бы хотелось. А он действует в той ситуации, в тех обстоятельствах настоящих, которые его окружают сейчас. И быть зрелым человеком для меня – это мое понимание, это… оно может быть несовершенным и не идеально сформулированным, но прежде всего зрелый человек – это человек, который вызрел в своих эмоциях. Послание апостола Иоанна говорит нам о том, пишу вам дети, пишу вам отроки, пишу вам юноши, пишу вам отцы. То есть некий процесс эмоционального личностного становления в жизни существует. И отец, прежде всего, это тот человек, который может принять дитя. Что происходит между двумя детьми, допустим, там, трехлетнего возраста, которые не поделили между собой лопатку, ведерко? Да. Вы когда-нибудь видели, чтобы 40-летний папа дрался с трехлетним ребенком за ведерко и лопатку? Ну, это тогда к психиатру, это таких родителей изолировать надо, если в 40 лет, понимаете? Поэтому зрелый человек – это человек, который вызрел в своих эмоциях, в своем отношении к жизни, и он может прощать, он может снисходить, он может терпеть. Вы сильные, сносите немощи слабых. Если я не могу сносить слабых, значит, я такой же. Если во мне появляется сила сносить немощи слабых, это говорить о некоторій моїй зрілості.
Не треба ховатися, от коли людина дозріває, як ви сказали, у своїх емоціях і так далі. Себе бити, себе карати, що от я такий сякий. Просто дати цьому, хай воно відбувається, як за природою, природньо.
Якщо ми, як там написано в слові, не угашайте духа.
Так.
Дух може працювати тільки з відкритим серцем. Если мы надели личину примерного христианина, а внутри суть волки хищные, то за нашей личиной Дух Святой не сможет работать с этим волком, который сидит внутри. А вот как только мы сняли личину и сказали, пришли к Богу, помните эту притчу сказанную Христом о том, кто ушел из храма более оправданным. Угу. Стоит фарисей и говорит: «Благодарю тебя за то, что я не таков». И стоит рядом мытарь, который ничего не может сказать свое оправдание, просто бьет себя в грудь и говорит: «Господи, прости меня грешного». И Христос говорит: вот этот, который просто бьет себя в грудь и признается в своей греховности, осознавая всю испорченность своего сердца, он пойдет более оправданным. Потому что с этим можно работать. С маской работать невозможно. Это все равно, как вы бы пришли к визажисту в маске и сказали: «Пожалуйста, сделайте мне процедуру для кожи. Первое, что бы вас бы попросили сделать.
Снятый.
Да, снимите, пожалуйста, свою маску, и мы доберемся до вашей кожи». Вот точно так же и в нашей христианской жизни с Богом. Если мы не снимаем свои маски, мы можем, простите, но до 70 лет и до конца жизни оставаться обидчивыми, капризными, эгоистичными детьми. А если мы приходим и говорим: «Господи, я капризный, обидчивый, эгоистичный, сделай с этим что-нибудь». Вот в этот момент Бог начинает работать с нами, и мы действительно, мы переживаем природно, естественно, процесс роста, развития и становления.
Дякуємо за відповідь на це питання. Дорогі радіослухачі, а нагадаю, що ваші питання можуть прозвучати в нашому ефірі, якщо ви зателефонуєте або напишете повідомлення, як зараз це зробив, здається, Іван. А нагадаю, що номер для СМС-повідомлень – це номер 093-558-4412. Цей же номер діє на прийом повідомлень у Viber і у Skype наші позивні «Світле радіо» латинськими літерами, без пробілів. Будь ласка, маєте можливість зараз отримати відповідь на питання, що цікавлять вас. А зараз говорили про людську зрілість, а наш радіослухач ось що питає. Здравствуйте. Живу в районном центре, являюсь членом небольшой церкви, в которой еще нет стабильных служений для тела, тела с великой литерой, и для неверующих. И преградой этому есть начальствующие служители, которые говорят, что пока церковь не вырастет в любви, не стоит начинать. Как бы вы это прокомментировали? Угу. Тобто служение не розпочинається так широко, як хотілося б, тому що
ті, хотілося б кому?
Ну, мабуть, нашому радіослухачеві. Угу. Ми не знаємо всіх цих нюансів.
Да.
Але от сам факт те, що начальствующие служители, як він написав, говорят, что пока церковь не вырастет в любви, начинать не стоит.
Угу.
Вырасти в любви церкви. Дуже гарне запитання.
Да это невозможно сделать, если мы не будем практиковаться. Это все равно, как, знаете, когда мы пойдем на пляж, тогда, когда бицепс будет 56 сантиметров, но мы в спортзал не ходим, на люди не выходим, сидим на диване в доме и ждем, когда же он вырастет. И для этого усиленно кушаем. И растет, но не бицепс.
Угу.
И мы говорим: ой-ой-ой-ой, стало еще хуже. Давайте мы не готовы для того, чтобы показать себя миру. Это путь в никуда. И Христу тоже предъявляли подобные претензии. Обращались фарисеи к его ученикам и говорили: вы своему раввину подскажите, что он связался с нехорошей компанией. Там вообще-то женщины легкого поведения, угу, и налоговые инспекторы. А это люди с плохой репутацией. Это ж бандиты. Они ж грабят народ. На что Христос сказал: нездоровые, но больные. Понимаете, для того, чтобы вырасти в любви, нужно контактировать с этим миром. Любовь – это не абстрактное понятие. Библия трактует любовь как набор наших принятых решений и основанных на этих решениях сделанных поступков. Христос говорит: если отречетесь от меня, я отрекусь. Но ты у нас в сердце. У вас в сердце много чего, но я могу ориентироваться только на то, что вы сделали. То есть я могу опираться только на тот выбор, который вы подкрепили собственными поступками. Ну, в конкретном случае словами. Поэтому, обращаясь к радиослушателю, который задал этот вопрос, могу сказать только одно. Если вы хотите, чтобы служение росло, начинайте служить людям. Начинайте являть любовь таким образом, каким вы можете. Находите нуждающихся. находите людей, которые находятся в тупиковой ситуации, в жизненной проблеме, не знают, как выкарабкаться, и делитесь своей любовью. Таким образом, вы будете вырастать в любви. Таким образом, вы сможете создать атмосферу, в которой церковь, я вам скажу, что она может даже возникнуть без инициативы старших служителей. И они просто по факту согласятся и скажут: да, действительно, смотрите, как много любви стало в этом городе, как много людей начало собираться и Бога искать. Мы можем игнорировать, а можем признать. Поэтому здесь, я думаю, что орієнтуватися потрібно не на мнение человеческое, а на водительство Божье.
Я зараз зроблю такий відступ невеличкий від того, про що зараз ми говорили. Це буде кардинально від контексту, від нашого. Я подивилась ті питання, які вам ставлять, і ви відповідаєте на них. Я бачу, ви вже письмово відповідаєте, щоб одні ті самі питання не треба було постійно проговорювати. Питають різне у вас. І про порнографію, і про сімейні стосунки, і про те, що таке спасіння. А от вам, як священнослужителеві, як пастору, вам хочеться, щоб які питання вам ставили? Чи вам от що питають, це ненормально?
Ні? Я хотів би сказати так, що у мене нет чётко сформулированного понимания и желания, какие вопросы люди должны задавать мне. Потому что иначе, если я рисую подобный себе портрет или рамку, то будут люди, которые в эту рамку не пройдут. А что с ними делать? Нет. Но это все равно, как, знаете, доктор повесил объявление на двери. Принимаю только с определенным диагнозом. И если ваша болезнь или ваш симптом не входит в перечень тех симптомов и тех болезней, которые я обозначил как любимые, то я их и лечить не буду. Наверное, это не совсем правильный подход в жизни.
Добре, ось зараз весняний період, і наші радіослухачі можуть там обмовитися і сказати радіо: «Да що ж ви робите? Да дайте ж поработати». Тобто у людей зараз в повній мірі праця на городах, праця на вулиці. Я так зрозуміла, от з тих потуг, скільки ми робили, щоб вас запросити до нашої студії, у служителів аналогічна ситуація, тільки чомусь вона збігається з весняним періодом. Конференції, різні зустрічі з священнослужителями, так, і ще хочеться, от, тому що ми відійшли більше на такий план, що стосується церкви і так далі, от особистого так відходимо. Що відбувається зараз в тілі Христовому? Де ви зосереджені? Що зараз відбувається?
Ой, весенний період, чим він характерен? Якщо ми говоримо непосередньо о нашій церкві, то з періодом приходу весни продолжились строительные работы в нескольких реабилитационных центрах, которые мы строим для того, чтобы спасать людей, для того, чтобы помогать им выходить из зависимости, из тупиковых жизненных ситуаций, для того, чтобы помочь людям, которые вышли из мест лишения свободы, иметь первое свое пристанище в жизни, для того, чтобы определиться, найти работу, и помочь как-то обратно ресоциализироваться, то есть опять влиться в общество, которое их окружает, а не оказавшись на улице через какое-то минимальное правонарушение опять оказаться в местах лишения свободы. Поэтому много физического труда, много труда в плане поиска финансов, потому что стройка – дело не дешевое никогда. Но это такой наш опыт внутрицерковный. Мы, не прекращая ни зимой, ни летом, во все сезоны мы занимаемся кормлением людей, нуждающихся на улицах. У нас есть 3 или 4 локации. Это каждую субботу происходит.
В Киеве,
да? Да, на левом берегу, на правом берегу.
Что, субботы? Стабильно?
Да. Мы кормим людей, нуждающихся, и это не только процесс раздачи продуктов, я имею в виду готовой, приготовленной пищи, но это также возможность соприкоснуться с человеческими жизнями, и все это мы делаем для того, чтобы проповедовать Евангелие. А если говорить о теле Христовом, недавно было потрясающее событие, в котором мы принимали участие с лидерами молитвенного служения и с лидерами прославления из нашей церкви. команды прославления. Это была школа, которую проводили служители, приехавшие из Соединенных Штатов Америки, из служения iHope, International House of Prayer, Международный дом молитвы, да, Канзас-Сити. И оттуда приехала достаточно большая команда служителей, которые проводили трехдневный, на протяжении трех дней, тренинг и обучение такого молитвенного ходатайственного поклонения. И после этого, сразу стык в стык, после трех дней семинаров, началось трехсуточное, беспрерывное молитвенное время, когда на протяжении 72 часов...
Тобто це все одне?
Без перерыва.
Не окремо? Спочатку школа, а потім 72 години молитви.
Да-да, сначала школа, и в день окончания семинара, буквально через несколько часов, первая команда, потому что приняло участие, наверное, больше 8 стран было. Это была Армения, это была Россия, даже Израиль, Польша, Белоруссия, Украина. Собрались служители из различных стран. И для того, чтобы соприкоснуться с этим служением и перенять этот опыт, приехало много музыкантов, много певцов, ну, то есть лидеров прославления, участников групп прославления. И поэтому достаточно легко было собрать большое количество команд. Если я не ошибаюсь, их было 12. И вот эти 12 команд на...
Без перерыва,
на протяжении трех суток. У каждой команды была двухчасовая стража. И команды, ну, так получилось, что лидеры прославления из нашей церкви, они, ну, как бы их поставили лидерами над двумя командами. И одна команда служила с двух часов дня до четырех, а вторая с четырех ночи до шести утра. Потрясающее время, потрясающий опыт. И я думаю, что для тела Христова организаторами выступили Церковь Христианская Надежда, Киевская еврейская мессианская община и Церковь Победа. Христианская Надежда, Церковь Победа предоставили свои, ну, залы для того, чтобы в них можно было проводить и обучение, и потом беспрерывную молитву. И еврейская мессианская община очень, ну, как бы вовлечена была в организацию, в проведение всего этого мероприятия. И через это, я думаю, что все тело получит огромное благословение. И вот почему. Потому что мы возрастаем в непосредственной близости и в отношениях с Богом. Наше взаимодействие с людьми, оно, ну, не то чтобы вторично, но оно является следствием или выражением взаимодействия с Богом. Чем больше перетекает Божьей любви в наше сердце в момент непосредственного близкого общения с Богом, через практику поклонения, прославления и молитв, тем больше человек способен отдать. Мы сосуд. Если сосуд пуст, он ничего не может отдать. Если сосуд полон, он может отдать. И поэтому я уверен, что событие, которое произошло, школа поклонения и прославления пророческого, и трехчасовая молитва, которая произошла, она оставит след в духовном мире, и мы увидим плоды в украинском и не только украинском христианстве.
А вот Вадим нам пишет. Да, мы видим вот стирание границ между конфессиями, общие проекты, молитвы. Как вы считаете, это хорошо или плохо? Ну, вы уже дали ответ. Но сейчас еще додасте. Не приведет ли это к компромиссам в будущем? Разве это правильно?
Компромиссом в чем? Компромиссом в наших взглядах. Простите, как зовут радиослушателя?
Вадим.
Хотелось бы обратиться к Вадиму и задать ему один простой вопрос. Вадим, а вы помните себя 10 лет назад? Если помните, то признайтесь себе честно, а некоторые поступки, которые вы делали 10 лет назад, вы сегодня сделали бы то же самое? Или, может быть, вам стыдно за себя 10-летней давности? О чем это говорит? Что, знаете, Павел говорит и пишет, все, что мы видим и все, что мы знаем о Боге сегодня, это как гадательно, как через тусклое стекло. Есть абсолютно стопроцентные факты, с которыми нас знакомит Божье Слово, и на которых мы строим свое христианство, свою веру, свои убеждения, свое богословие. Но есть много таких прикосновений кисти, знаете, к холсту. То есть просто несколькими предложениями, несколькими, может быть, стихами в Библии Слово Божие знакомит нас с жизнью на небесах и так далее. Но нет четкого и конкретной формулировки и понимания. Поэтому мы все растем, развиваемся, созреваем, взрослеем и перетекаем в своем понимании Бога. Поэтому не приведет ли это к компромиссам? Нет. Если вы в чем-то уверены внутри глубоко и основательно, и под этим есть фундамент откровения, встречи с Богом, да как же вас можно сдвинуть с места? А если вы настолько, как сказать, человек может изменять убеждения в том случае, если эти убеждения были не его. То есть если он согласился с чужим убеждением, стоял на нем, а потом выработал свое собственное. Он говорит, да действительно. Угу. На самом деле же по-другому. Поэтому, да слава Богу, давайте мы перестанем защищать свое христианство. Пусть оно наконец-то столкнется с реальностью, и пусть выживет сильнейшее в нас. Понимаете? Откровение от Бога.
Є ще декілька питань, ми не встигнемо їх озвучити усі. Сьогодні доведеться вас запросити ще раз, але, мабуть, останнє ось озвучу. Здравствуйте, пастор Юрій. Ви буваєте на различних мероприятиях, так от скажіть, ісходя із личних наблюдень, міняється ли подача проведення конференції в церквях? Все так же по старинке, попели, свідчення, акцент на тому, що всі проблеми в нашій голові? На багато крапок. И второй вопрос. О какой радости говорит Господь «всегда радуйтесь»? Задавались ли вы подобным вопросом в период, когда не все супер, когда нехорошо? Мне в последнее время приходит понимание, что радость – это сверхъестественное, поэтому не так часто мы ее переживаем. Отже, Олена пишет два питання. Це, по-перше, про конференцию в церквах. Чи изменилась подача проведения и про радость? Подача проведения.
Значит, относительно подачи проведения, я же не могу отчитаться за за все христианство в целом. Поэтому если бы вопрос был сформулирован более конкретно, я бы смог ответить на него более подробно. Но если говорить в целом, сейчас существует такая инициатива, когда мы каждый месяц, пастора города Киева и области, большинства церквей, мы собираемся вместе для того, чтобы молиться. И вот мы проводим в молитве и в общении несколько часов. Каждый месяц мы такое как бы время выделяем специальное. И я вам скажу, что я вижу в пасторах города Киева богоискание и готовность, и открытое сердце, и готовность воспринимать от Бога что-то новое. Поэтому, безусловно, существует много конференций, которые по старинке. Хотя, знаете, наверное, суть не в порядке проведения, а в содержании. Мне хочется спросить, а вы по-прежнему кушаете первое, второе, третье и компот? Может быть, хватит? Это же такая устаревшая форма.
Давайте сразу компот.
Да, да, давайте компот добавим в борщ. И вот поэтому, ну, простите, я не высмеиваю заданный вопрос. Ну, я просто в шуточной форме пытаюсь подвести человека к размышлению над собственным вопросом. Суть не в форме, суть в содержании. И я вам скажу, что по моему личному опыту большинство современных пастырей, по крайней мере, ну, вот, с которыми я непосредственно нахожусь в общении, они открыты к новому опыту и к новому водительству Богом. Второй вопрос.
Радость,
конечно.
Всегда
радость.
Задавались ли вы подобным вопросом в период, когда не все супер, не хорошо?
Да, конечно, задавался.
Что радость это сверхъестественное?
Очень широкая область обсуждения. Опять же, трудно из этого ответить. Но я как бы озвучу свое скромное мнение по этому поводу. Радость та духовная, сверхъестественная, о которой пишет и задает вопрос слушательница, как бы я о ней можно говорить много, ну, но нужно много уточняющих вопросов задать. Задумывался ли я? Да, задумывался.
Періоди, коли не все гладко?
Да, а знаете почему? Потому что эти периоды существуют. И существуют не только у меня, а у всех. И когда Христос сказал, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. И когда Павел говорит, всегда радуйтесь, я думаю, что это послание из одного контекста. Если мы с вами настроены позитивно, то есть что такое радость? Радость – это положительная эмоция, которую мы переживаем вследствие, ну, того, что мы ожидаем чего-то доброго, или мы получили что-то доброе, или приятное какое-то переживание, ощущение, эмоцию, вот она пришла, она внутри нас. Так вот, если мы имеем уверенность, что то, что в нашу придет жизнь от Бога, это будет благо, это будет милость, это будет ответ, это будет созидание, это будет новая мудрость, новая глубина понимания Его воли для нас, новые победы. Так почему же нам не радоваться? Мы радуемся вследствие того... Знаете, радость в глазах человека присутствует тогда, когда он видит хорошие перспективы впереди. Выходит Гиезий и говорит... Все пропало. Шеф, все пропало. Елисей выходит и говорит, Гиези, посмотрим на ситуацию новыми глазами. И говорит, Боже, открой глаза его, пусть увидит так, как вижу я. И когда он увидел армию, полчище Божье, которое пришло, охраняло, защищало, а значит, обеспечивало победу, его настроение резко изменилось. Как мы смотрим в будущее? От этого зависит, радуемся мы или нет.
Поэтому... Тоді це дійсно, як написала вона, сверхъестественно.
Да, 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 безусловно, безусловно. Я считаю, что вообще христианин, который утратил способность радоваться, или по-другому скажу, нет, не так. Христианин, который не борется, не сражается за то, чтобы его взгляд в будущее оставался радостным, он терпит кораблекрушение в собственной вере. Потому что радость – это следствие веры. И такой христианин, он оказывается в замкнутом круге. Он не ожидает ничего хорошего. То есть, как бы, его сердце, его взгляд, он циклится на прошлом, на негативе, на поражении, на боли, на неудаче, неуспехе. И это блокирует его продвижение вперед. Поэтому... Нам нужно смотреть вперед светлыми глазами.
Да, чтобы да. Бог открыл духовный.
Мы сегодня на светлом радио, и взгляд у нас должен быть светлый.
Ви прям підводите, фінішуйте. Я думала, що ви відчуваєте, що ми вже затягнули трохи із часом. Програма має бути коротшою.
Да.
Були ще запитання, вони і залишаться. Ми, мабуть, запросимо вас, спробуємо принаймні запросити, але вже на іншу програму, яка буде називатися «Сімейна консультація». Якщо ви знайдете час з дружиною, будемо раді вас бачити в студії.
Дякую. Спасибо за приглашение.
Дякуємо вам. Дорогі радіослухачі, сьогодні в нашій студії був священнослужитель, пастор церкви «Нове покоління» Юрій Шмуляр.